У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Здравствуйте. Политический кризис на Украине. Евромайдан. Хроника четверга, 23 января. Президент Украины Виктор Янукович заявил о необходимости продолжить переговоры о разрешении кризиса на дне очередной сессии Верховной Рады. Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок, выступая в центре Киева, заявил, что первым требованием оппозиции является созыв внеочередной сессии парламента, на которой нужно поставить вопрос об отставке правительства Николая Азарова. Ранее в четверг лидер партии «Удар» Виталий Кличко договорился с активистами оппозиции и представителями спецслужб по перемирию на улице Грушевского в Киеве до завершения переговоров по кризису. Жертвами столкновений в Киеве с 20 января стали не менее 5 человек. Власти утверждают, что в демонстрантов стреляли провокаторы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Официально украинские власти подтвердили гибель Сергея Негояна и Михаила Жизневского. Однако, как заявил координатор медицинской службы штаба сопротивления Олег Мусий, тела еще двоих парней в возрасте до 30 лет врачи не успели забрать с места столкновений на улице Грушевского 22 января. Они остались на территории подконтрольной Беркуту и были унесены спецназовцами. Первой жертвой противостояния в этот день стал 20-летний Сергей Негоян. Он жил в селе Березноватовка Солонянского района Днепропетровской области и в столицу отправился сразу после разгона студенческого Майдана 30 ноября. Как рассказал отец погибшего, Горегин Негоян, он отговаривал сына от поездки в Киев.
Мы с первого дня относились очень жестко, но он не слухал. Нет, я поеду. Я говорю, зачем? Я не за того, говорю. Я сам по себе, сам за себя. Я даже звонил, может, тебя заставляют? Нет, говорит, никто не заставляет. Даже меня прямо сейчас отпускают, я не хочу.
Семья Негоян переехала на Украину в 1992-м, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе. В сельской школе, которую 3 года назад окончил Сергей, бывшего ученика характеризуют как человека горячей крови. По словам директора школы Василия Пивоварова, проблем с поведением у юноши не было, лишь обостренное чувство справедливости.
Він народився вже тут, взагалі-то вірменц там по національності. Мабуть, дала знаки гаряча кавказька кров. Спільшивий був, говорячи російською мовою, хлопець. Взагалі-то ніяких бійок у школі чи ще якихось таких порушень поведінки не спостерігалось.
Соседи отмечают, что парень был очень приветливым, вел здоровый образ жизни, не состоял ни в какой политической партии и очень хорошо говорил на украинском. Сергей Негоян мечтал поступить на актерский факультет Киевского театрального института имени Карпенко-Карова и на Майдане часто читал стихи Тараса Шевченко.
І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помогає, за вас правда, за вас слава і воля святая.
Второй жертвой трагических событий минувшей среды стал 26-летний гражданин Белоруссии, член националистической организации УНАУНСО и внештатный корреспондент газеты «Соборная Киевщина» Михаил Жизневский. Пуля ему попала прямо в сердце, и эту, как и первую смерть, приписывают снайперу. Михаил переехал на Украину из Белоруссии, опасаясь репрессий, 7 лет назад. Жил в Белой Церкви. Друзья погибшего рассказывают, что он чувствовал себя больше украинцем, чем белорусом, и хотел сменить гражданство. Увлекался рукопашным боем, работал на мебельной фабрике, а на Майдан приехал в декабре. О Михаиле Жизневском говорит лидер УНАУНСО, бывший диссидент Юрий Шухевич.
Вряд ли живет в Украине, вам что сказать. Хотел избежать репрессий там в Белоруссии со стороны режима Лукашенко. И видите, и вышел сюда, что заявлял, что не хочет, чтобы Украина превратилась в Беларусь.
Еще один активист Майдана, 50-летний львовский геодезист Юрий Вербицкий, погиб не во время столкновений на улице Грушевского. 21 января с травмой глаза он находился в больнице, откуда его вместе с одним из организаторов Евромайдана Игорем Луценко похитили, вывезли в лес и жестоко избили. В минувший вторник Игорь Луценко с травмами головы и ног нашелся. Похитители выбросили его в поле под Киевом, и он смог добраться до ближайшего населенного пункта. А судьба его товарища на тот момент оставалась неизвестной. Игорь Луценко.
Нас вытянули из микроавтобуса.
Нас вытянули из микроавтобуса. Сначала вместе пытали с элементами насилия, а потом растянули по разным концам леса. И я лишь слышал, что Юрия очень сильно прессуют. Почему его прессуют, а не меня? Потому что он львовянин.
Он выявился львовянином.
Тело Юрия Вербицкого со сломанными ребрами и следами скотча на руках накануне нашли в лесу в Бориспольском районе Киевской области. Вербицкий закончил институт геодезии в Национальном университете Львовская политехника. Увлекался альпинизмом и велоспортом. Много времени проводил в горах. Его похоронят во Львове 24 января. Юрий Шухевич.
Уже привезли и будут похороны Вербицкого, которого они захватили в больнице. Его привез туда Игорь Луценко. Привез раненого. Прямо с приемного покоя прошли. В гражданском забрали Луценко, забрали раненого. Вербицкого нашли в лесу. Не знаю, добили или просто раненого в мороз выбросили в лесу. Вот методы действий этого режима.
По факту гибели Юрия Вербицкого милиция расследует уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Как заявляют в МВД Украины, согласно предварительному заключению медиков, смерть активиста Майдана была вызвана переохлаждением. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В четверг жители Ивано-Франковска, Ровно и Львова захватили здания областных администраций. Во Львове протестующие вынудили губернатора Олега Салу написать заявление об отставке. Позже он пожаловался в прокуратуру, заявив, что на него было оказано силовое давление. Ну а в Киеве в целом день оказался значительно более спокойным, чем в среду. В этом убедился специальный корреспондент Радио Свобода Марк Крутов, который весь день провел на улицах украинской столицы.
Я приехал минувшей ночью, и мы сразу же пошли на улицу Грушевского, где в этот момент на паузе стояло, можно так сказать, силовое противостояние милицейского спецназа и демонстрантов. Горели покрышки, все было окутано черным дымом. Картина была действительно немножко апокалиптичная, но вот а сегодня с утра ситуация уже была совершенно другой. Это уже третий мой приезд на нынешний Евромайдан в Киев. И, конечно, он каждым разом меняется, эволюционирует, как некий организм, который самоулучшается, что ли. Например, за последние буквально 2 недели, что у меня не было в Киеве, баррикады, которые еще недавно смотрелись как своего рода арт-объекты, и сейчас уже по-настоящему грозные укрепления, построенные очень на мощных металлических сваях, выросли они буквально вот с одного там полутора метров до 5-6 метров, и вчера ночью мы видели, как люди продолжают носить воду, снег в мешках, укреплять их, и подносятся эти покрышки, которые активисты, демонстранты свозят со всего города на своих частных машинах к Европейской площади, которая расположена буквально в 100 метрах от места событий, можно спокойно подъехать на такси, на машине, и поэтому со всего города привозятся эти покрышки с каких-то, наверное, свалок. Ну вот сегодня утром огни потухли, когда олимпийский огонь загорается, начинается перемирие, да, останавливаются войны, а здесь вот знаком перемирия, наоборот, стало потушение огня. Это причем сделали не пожарные, которые пытались вчера ночью с помощью водометов, полиция пыталась этот огонь затушить безуспешно, а сделали сами демонстранты.
Понятно, что вообще это все не шутки. Погибли люди. Тем не менее, телевизионная картинка страшнее жизни или жизнь страшнее этой телевизионной картинки в целом?
Безусловно, телевизионная картинка страшнее жизни, и протестующие не впадают в уныние. Есть некоторая озлобленность, конечно, которая появилась после гибели людей, но в целом по-прежнему довольно много лиц, которые нравятся, ну, по крайней мере, не терять присутствие духа. Для них все это становится поводом еще лучше организовать свою деятельность. Вот что бросается вообще в глаза на Майдане, это не количество людей, которого сейчас, конечно, там и близко нет, вот тех сотен тысяч людей, которые выходили раньше. Наверное, речь идет, ну, в лучшем случае, о десятке тысяч человек. Но бросается в глаза то, что это уже прекрасно организованный мир, в котором буквально все чем-то заняты. То есть это как гигантский муравейник. Нету людей, которые просто праздно шатаются. Или вот говорят, что на улице Грушевского много зевак. Я бы не сказал, что их там много. Все чем-то заняты. В Киеве последние дни выпало очень много снега. Активисты внутри баррикад убирают его, ну, не хуже, а то и лучше, чем коммунальные службы. Вывозят мусор. Кто-то готовит еду, кто-то разносит чай, бутерброды, кто-то подносит вот эти самые покрышки. Кто-то стоит на входе на баррикадах, раздает всем входящим маски. Это, кстати, обязательное условие. Вы можете попасть на улицу Грушевского только после того, как вы наденете хотя бы маску, чтобы защитить себя от едкого дыма горящих покрышек.
Верно я понимаю, что вот эта зона потенциальных столкновений и зона активного протеста, она ограничивается с одной стороны улицы Грушевского, которая примыкает к Европейской площади, а с другой стороны примерно Бессарабским рынком и, собственно, Крещатиком. Вот и все.
Даже чуть ближе к Крещатику, чем Бессарабский рынок. Вся площадь перед Бессарабским рынком, внизу бульвара Шевченко, она абсолютно свободна для проезда как общественного, так и частного транспорта. И даже еще метров 200 от нее в сторону Крещатика тоже можно проехать на машине до здания ЦУМа, Центрального универсального магазина Киевского. А вот дальше начинаются те самые баррикады, которые сейчас достигли высоты уже, по-моему, там 10, а то и больше метров.
С конца прошлой недели, в начале этой недели, когда обострилась вновь ситуация в Киеве, довольно много говорили о новой движущей силе вот этого активного протеста. Это представители вот этой группы «Правый сектор», там «Самооборона», «Трезуб», «Белая сила», какие-то группы, которые якобы находятся в центре, в ядре вот этих молодых толп протестующих. Говорили и о том, что они близки к праворадикалам, что это такие уж совсем отъявленные украинские националисты, что там есть нацистская символика, видел я в прессе, и уверение о том, что там кричат москалей на ножи. Верно ли это? Вы почувствовали какой-то вот этот националистический суперукраинский момент, или его нет?
Нет, это абсолютно неверно. Отношение людей, которые сейчас приходят именно в зону активных действий на улице Грушевского, ну, это примерно как ядро земли в такой же пропорции по отношению ко всей ее остальной массе. Это очень небольшая часть людей, и эти люди, это далеко не только праворадикалы. Я бы даже сказал, что больше антифашистской, анархистской символики. Вот вся колоннада стадиона «Динамо» расписана именно анархистскими и антифашистскими лозунгами. Что касается радикальных националистов, конечно, они есть, но даже вот это маленькое ядро, которое уже за последние дни обросло абсолютно обычными людьми, которые тоже как бы переметнулись на активную часть протеста. Даже от этого ядра они составляют, ну, лишь небольшую часть, и даже эта небольшая часть не позволяет себе, я, по крайней мере, вчера за всю ночь не был этому свидетелем, никаких подобных криков. Ну, есть крики, которые звучат на Майдане с самого начала. «Банда геть», «ЗК геть» и так далее. Никакого националистического уклона нету. Хотя, конечно, понятно, что там сотни, может быть, каких-то активистов, именно ядро, оно действительно состоит в том числе из представителей этих организаций.
Из Киева специальный корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Украинский журналист Виталий Портников, обозреватель русской и украинской служб «Радио Свобода», в последнее время известный в том числе и своей активной общественной деятельностью в оппозиционных организациях, переехал в Варшаву, получив, как он уверяет, убедительные доказательства готовящихся против него опасных провокаций. Драматическую ситуацию в Киеве Портников связывает с деятельностью на Украине агентов российских спецслужб и позиции политических сил, не заинтересованных в мирном разрешении кризиса вокруг Майдана.
Ситуация действительно очень непростая вокруг. И людей, которые активно участвовали в протестном движении эти месяцы, и вокруг попыток регулирования этой ситуации. Вы знаете уже, что происходило с несколькими гражданскими активистами. Знаете о избиении Игоря Луценко, члена Рады Всеукраинского объединения «Майдан», которого вывозили в лес. Знаете о гибели человека, которого он привозил в отделение скорой помощи, попросту убили. Только что появилась информация о исчезновении одного из лидеров автомайдана, Дмитрия Булатова. Я считаю, что сейчас в Украине сложился очень серьезный провокационный телефон, и связан он именно с возможностью политического урегулирования конфликта. Потому что длительное силовое противостояние, оно невыгодно ни власти, ни политической оппозиции. Тут, прежде всего, нужно говорить о власти, потому что политическая оппозиция и до этого достаточно серьезно говорила о политическом урегулировании. А власть, президент Янукович, она в этом политическом урегулировании была не заинтересована. Только после того, как противостояние перешло в силовой аспект, мне кажется, появилось достаточно много людей и в окружении Януковича в том числе, которые начали понимать, что без договоренности ничего не будет. Но одновременно есть силы, которые в этих договоренностях не заинтересованы. И я бы сказал, что эти силы не только внутренние, но они и внешние, они находятся на востоке. Эти силы делают все возможное, чтобы такого рода соглашение сорвать, чтобы сорвать сам переговорный процесс, чтобы силовое противостояние перешло еще в более горячую фазу. И вот эти все провокации, которые происходят, и эта попытка оказать давление на гражданских активистов, на журналистов, она имеет именно этот характер. Поскольку я долгие годы работал в России, у меня сохранилось достаточное количество знакомых, источников, и я вам должен сказать, что сейчас иметь источники в России для понимания ситуации в Украине важнее, чем даже в самой Украине. Потому что в Киеве очень много сотрудников российских специальных служб, очень много людей, которые работают, так сказать, политологами в кавычках, а на самом деле являются организаторами самых грязных кампаний по дискредитации людей и, кстати говоря, могут советовать физические и силовые расправы. Киев буквально наводнен этими людьми. Но, к счастью, и у них есть знакомые, а у нас есть знакомые этих знакомых. В общем, не буду сейчас раскрывать подробности. Я думаю, что будет время, когда я все это смогу рассказать достаточно детально. Но это уже будет после того, как политическое урегулирование будет достигнуто. Очень люди мне сказали, что есть достаточно четкий план расправы над журналистами, над гражданскими активистами. Что должно было послужить началом осуществления акции, направленных напротив меня, и каким может быть той или иной долей условности их продолжения. Я убедился, что меня не обманывают, а я должен сразу сказать, что я эту информацию получил после встречи с европейскими и американскими дипломатами, где говорил о проблемах для журналистов в Украине. Я решил, что я попытаюсь, по крайней мере, сорвать этот план. И на время уехать в Варшаву, поработать здесь, тем более, что я считаю, что в условиях, когда начался переговорный процесс, говорить с европейцами и говорить о возможных последствиях отсутствия политического урегулирования, а их реакция очень важна. Я нахожусь в стране, где Украина интересуется чуть ли не каждый второй. И то, что происходит на Грушевского, на экранах всех телевизионных каналов страны, в отличие от самой Украины, понимаете? Мне сейчас кажется в Варшаве, что я нахожусь в Киеве, потому что если я переключаю каналы, я вижу только информацию из Киева. В самом Киеве это совершенно иначе.
У вас есть версия, почему именно вы заинтересовали эти темные силы? Назовем их российскими или украинскими специальными службами, которые хотят сорвать процесс политического регулирования?
У меня не версия, у меня есть четкое понимание, почему. Есть всего несколько журналистов, которые четко и ответственно описывают ситуацию в стране. Некоторые из них и так сейчас находятся по разным причинам за рубежом. Я оставался в Киеве с другими, конечно, коллегами. Кроме того, я являюсь членом Рады Майдана. И, кроме того, против меня уже и так развернута достаточно бурная дискредитационная кампания, управляемая, из Москвы и Харькова. Это сейчас два центра российского влияния в Украине. И поэтому я послужил очень неплохой мишенью. Кроме того, вероятно, люди, которые решили эту кампанию заказать, стали думать о том, что в любом случае смогут списать, если это произошло, разумеется, на тех, кто участвовал в инвестиции в предыдущие месяцы. Это достаточно простая схема, но я не могу сейчас описывать всех ее подробностей, потому что я считаю, что сейчас под угрозой находятся многие мои коллеги в стране. И я рассчитываю получать какую-то информацию хотя бы выборочно, иметь возможность на что-то повлиять. Я, конечно, не преувеличиваю своих возможностей, но я понимаю, что любая детализация происходящего может повредить моим коллегам в Украине и может повредить, как я уже вам говорил, тому непростому процессу, который сейчас.
Говорил украинский журналист, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Украинский политический кризис. Хроника Евромайдана. Четверг, 23 января. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Всего доброго.